reflect on this for a moment. Calvin lived in the 16th century. Augustine lived in the 4th and 5th centuries. We live in the 21st century. So Calvin was 1,000 years, roughly speaking, after Augustine. And we're 500 years after him. But Calvin was nearer to Augustine culturally than we are to him.
Вот давайте о чем задумаемся на мгновение. Кальвин жил в 16 веке. Августин жил в конце 4-го, начале 5 века. Мы живем в 21 веке. То есть между Кальвином и Августином 1000 лет примерно, между нами и Кальвином 500 лет. Но Кальвин намного ближе культурно к Августину, чем к нам.
Okay. And the ancients make an important distinction between the theoretical reason and the practical reason, which is not so familiar to us, stated in those terms, but which is fundamental to their theology.
И древние богословы, они разделяли знание или разум на теоретическое и практическое. Для нас это деление менее знакомо, и поэтому иногда мы не всем понимаем их.
So, in the theoretical reason, we allow the world around us to change us.
Когда идет речь о теоретическом знании, это означает, что мы позволяем окружающему нас миру изменять нас.
Through being taught, through observation, in various ways, the world changes us. That is the activity of the theoretical reason.
Посредством наблюдения, посредством того, что мы что-то узнаем, окружающий мир меняет нас, и это мы называем теоретическим знанием.
Then we seek, perhaps on the basis of what we have learned or for other reasons, to change the world.
Но потом, когда мы что-то узнали или по каким-то другим причинам, мы пытаемся изменить мир.
We develop ends that we want to achieve.
И мы формулируем для себя определенные цели, которых мы хотим достичь.
And we subordinate to those ends various means.
И также мы придумываем средства достижения желаемых целей.
And they thought of the activity of the Almighty in those terms. He creates and he redeems. Practical activities.
И вот древние богословы именно так себе представляли и Бога. Он, Бог творит, и Бог искупает. То есть он что-то меняет.
And that involves, at least in our appreciation of what God does in these activities, thinking of means and ends.
И если мы представляем Бога так, как мы представляем и самих себя, это означает, что у Бога должны быть определенные цели и средства достижения этих целей.
So it's very natural, it was very natural for them, perhaps it should be as natural for us, to think of the activity of God in his selection of ends and in his choice of means to those ends.
И поэтому древним богословам было легко, и нам, наверное, тоже должно быть легко представлять себе Бога как выбирающего цель, определяющего цели и выбирающего средства достижения этих целей.
And when we come to the question of the work of Christ, which we were touching upon yesterday, we're in the territory of means and ends. What are the means that God has selected, chosen, ordained for the redemption of mankind given the fall.
И когда мы уже коснулись вчера христологии, то неизбежно мы начинаем думать о том, что Бог выбирает определенные или назначает определенные средства, инструменты искупления мира после грехопадения.
And this distinction between means and ends and between different kinds of means very useful, I think, despite the fact that we are dealing with an eternal mind.
И я считаю, что хотя мы говоря о Боге, говорим о вечном разуме и вечном знании Бога, все равно нам удобно и правильно говорить о том, что у Бога есть цели и есть средства достижения этих целей.
So we mustn't think, however, we mustn't think of the Lord as taking time to make up his mind.
Но при этом нужно иметь в виду, что наш Господь не тратит какое-то время на то, чтобы принять решение.
But nonetheless, the distinction between means and ends is a perfectly proper one, and one that which gives an intelligibility to the divine action.
И хотя никакого времени решение Бога не занимает, сама идея разделения его решения на цели и средства, она полезная, она помогает нам как-то мыслить о Боге.
And of course, just in parentheses, the Lord gives us ends. So the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever, according to the Westminster Shorter Catechism.
И, конечно, Господь дает нам определенные цели, определяют для нас цели. В соответствии с первым вопросом краткого катехизиса Вестминстерского, главная цель или предназначение человека, что там, знать Бога, наслаждаться им вечно.
And so when yesterday we were considering, and we'll consider now further, the atonement, we're in the territory of means and ends, and we were discussing yesterday this interesting problem we find in Calvin, that he contemplates alternative means to an end. There are alternative means, he allows himself to think, to the end of human reconciliation and redemption.
И вчера, когда мы говорили об искуплении, об умилостивлении, как раз-то затронули мы эту тему, и выяснилось, что с точки зрения Кальвина могут быть разные средства достижения одной и той же цели. То есть по-разному Бог мог с его точки зрения искупить мир.
So what I wish to do today, or in the early part of today, is to just say a little bit more about what we were talking about as we ended yesterday, and then to speak more generally about the mediatorship of the God-Man.
И поэтому я хочу продлить некоторые темы, продолжить некоторые темы, которые мы затронули вчера. А потом в целом поговорить о посредничестве Христа.
Which also, I hope, will raise interesting questions and make you jump on your seats.
И я надеюсь, что когда мы будем говорить о посредничестве Христа, это тоже вызовет у вас удивление, и вы даже будете подпрыгивать на своих стульях.
So what I want to do is try and get inside Calvin's mind about the atonement, just in a few words, and see what you think.
Так, несколько еще слов о том, как Кальвин понимал умилостивление, и посмотрим, как вы на это отреагируете.
There are possible schemes of atonement in which the love of God is not maximally expressed. This is me on Calvin. This is what I think Calvin's mind, how it operates at this point.
И вот как я представляю себе то, что говорит Кальвин. Я считаю, что Кальвин думал так, что существуют разные способы искупления, и некоторые из этих способов не открывают любовь Бога максимально, во всей полноте.
For Calvin, there is only one possible way of God maximally expressing this love.
И с точки зрения Кальвина существует только один способ искупления, при котором открывается вся полнота любви Бога.
Namely, atonement by the incarnation of the Logos, that would be one means, and satisfaction by his death on the cross, that would be, of course, another means.
И, конечно, идет речь о воплощении Логоса или Слова в человека. Это как бы первое средство искупления. А также смерть уже Бога-человека на кресте – это второе средство искупления.
But there may have been other ways to pay the price of sin, or rather not to pay the price of sin, but to freely pardon it.
Но, возможно, были и другие способы уплаты вот, цены за грех, или были возможности прощения без уплаты цены за грех.
In the manner, as we were discussing yesterday, of a presidential pardon or the exercise of the royal prerogative.
И вчера мы говорили о том, что вот у главы государства, президента, есть такое право амнистировать преступников и прощать, снимать с них виновность.
But there was, Calvin effectively says, no other way of procuring those God-glorifying effects than that fill us with wonder and amazement at the character of God's love than satisfaction by atonement and, of course, the incarnation of the God-man.
В то же время, говорит Кальвин, вот не было другого способа в такой мере явить всю славу божественной любви, как только посредством боговоплощения и искупления на кресте.
If it is God's will that we are to enjoy such specific maximal blessings, some of which we were thinking about in the other session later yesterday, union with Christ and all that, that means, then we cannot enjoy these without they come to us in a manner which ensures them and which gives them their distinctive character. And to achieve this requires incarnation and atonement. God cannot simply snap his fingers and we be in Christ. It is not logically possible. There has to be a Christ for us to be in. And that requires atonement. That requires incarnation and satisfaction.
Если Бог предназначил нам вот как цель какие-то блага, некоторые из этих благ мы обсуждали, ну, Мэтт о них говорил вчера, скажем, союз со Христом, то единственный способ обрести эти блага и другие совершить искупление определенным способом, а именно посредством, опять же, боговоплощения и смерти Христа. Потому что Бог не мог просто щелкнуть пальцами, и мы бы оказались в союзе со Христом. Это логически невозможно, если бы Христа не было.
If this is something like what Calvin thought, that is to say, he thought in terms of maximal blessings via incarnation and atonement, what was, he says, best for us, okay, that's his phrase, best for us. If that's the case, we must say this, that Calvin nonetheless, briefly, but several times, expresses the opinion that an alternative outcome could have been decreed with good reason by God, but he quickly moves on from that. Impelled by what he understands to be the scriptural account of what actually happened.
Ну, в принципе, все то же самое. То есть Кальвин считал, что... я уже в этот раз запутался. Но все равно, что самое лучшее способ нашего искупления, это тот фактический способ, который Бог использовал, ну потому что иначе никак всю меру божественных благословений мы не могли бы обрести. И Кальвин всегда очень быстро переходит вот это, от этого гипотетического представления о прощении одним словом к фактическому искуплению. И, ну, как бы, потому что с его точки зрения только вот то фактическое искупление, которое произошло, оно и дает нам всю полноту божественных благословений.
So though pardon from sin by word is abstractly possible, the reconciliation that would follow from this would have been a thin thing.
И поэтому, хотя вот абстрактно прощение просто словом Бога, оно возможно, но вот то примирение, которое потом возникнет между Богом и человеком, оно будет таким весьма неглубоким и поверхностным.
If the reconciliation is to be that which befits rather the majesty of God, his goodness, his grace, and which maximally benefits us, is best for us, then it must be undertaken and procured by the God-man.
Если вот примирение, оно с одной стороны максимально раскрывает славу Бога, с другой стороны, оно с точки зрения Бога лучше всего для нас, то вот это, эти две цели, они обязательно с точки зрения Кальвина должны быть достигнуты вот посредством Бога-человека, его смерти.
Keep in mind this short verse from Calvin, or a sentence from Calvin, which I think epitomizes this outlook. What was best for us, our most merciful Father determined.
И просто можно запомнить эту фразу из Кальвина, которая, в общем-то, включает в себя полностью эту идею, которую мы сейчас обсуждаем. То, что было лучше всего для нас, это милостивый Отец нам и дал.
Okay, so I've finished just the loose ends, as it were, of what we were discussing yesterday. I want to really pedal back a little and to talk about the mediatorship in a more central character.
Итак, я закончил кое-какие мысли, которые я вчера высказал, но, может быть, не до конца. И теперь я хочу вернуться к вопросу о посредничестве Христа.
I've mentioned right at the beginning that Calvin was a Catholic theologian, small c, and that he was therefore thought of himself as within the conciliar tradition of the Church.
Вчера я уже сказал, что Кальвин считал себя католическим богословом и наследником богословия Вселенских соборов.
And what is in that conciliar tradition is the Chalcedonian definition, as it's sometimes called. Not sure that's a right word for it, but it's a Chalcedonian definition of 451.
И часть вот этого богословского наследия является Халкидонский собор 1451 года с его христологическими формулировками.
Which sets out in a few words, negatively and positively, the nature of the incarnation.
И на Халкидоне они очень так лаконично сформулировали суть Боговоплощения, чем оно не является, чем оно является.
Which makes clear, if anything makes clear, that when God the Son became man, he did not cease to be God the Son. And the manhood he took on, or the human nature that he took on, was properly human nature.
И смысл вот халкидонской формулировки заключается в том, что когда Бог стал человеком, он не перестал быть Богом, но одновременно его человеческая природа была подлинной, настоящей природой человека.
So it says we confess the two-natured character of the God-man.
И поэтому Халкидон говорит, что мы веруем в две природы Бога-человека.
And this occurred without transmuting, for example, without transmuting one nature into another.
И эти природы не смешаны.
Without dividing them.
Они не разделены.
Without contrasting them.
Они не противоречат друг другу.
And concludes the distinctiveness of each nature is not nullified by the union.
И также Халкидон добавляет, что особенности божественной и человеческой природы не исчезают в результате союза двух природ.
Think of it this way. Whatever is essential to Godhood, say omnipotence, wisdom, and so forth, some essential property or characteristic of God was not given up in the incarnation.
То есть можно себе так представлять, что такие качества Бога, как всезнание или мудрость и могущество, Бог не отказался от них, когда стал человеком.
So the incarnation is not to be understood as God divesting himself of anything that is essential to him being God, which would be absurd.
То есть, с точки зрения Халкидона, Бог воплощения не нужно понимать так, что Бог опустошил себя, отказался от каких-то божественных качеств.
But what God the Son took on, the becoming man is a taking on of an additional relationship, the relationship of the eternal God to human nature.
Но что произошло в Боговоплощении? Добавилось новое отношение божественной природы к человеческой природе. И в этом заключалось, ну, в общем, событие.
So Calvin believed all that.
Надо сказать, что Кальвин во все это верил.
And his understanding of the work of Christ can't be understood without reflection upon this.
И его представление о служении Христа вообще невозможно понять, если не учитывать вот Халкидон.
This was not kenosis, an emptying of God's essential nature, but rather a taking on of human nature, as he puts it, assuming the form of a servant and contented with that humble condition, suffered his divinity to be concealed under the flesh, under the veil of the flesh.
То есть для Кальвина Боговоплощение не является ну, этим самым кенозисом, опустошением божественности, божества. И как он сам пишет, добавилось человеческое... What does he say? You quoted...
Form of a servant and contented with that humble condition.
Да, и Бог принял форму слуги и, или раба, и оставаясь вот в таком состоянии, он скрыл свою славу, свою божественность.
We get, again, in a different context, elements that are vital to Calvin coming together. The God-man, the great distance there is, sorry, the creator-creature distinction, a great distance between the creator and the creature. But lo, the creator takes on human nature. He condescends. So the motif of the incarnation is condescension for Calvin.
И мы помним, что для Кальвина очень важно вот четкое и строгое разделение между Творцом и Творением. И поэтому вот для него Боговоплощение – это в первую очередь снисхождение Бога к человеку. И это, пожалуй, вот главный лейтмотив его учения о Боговоплощении – снисхождение Бога к человеку.
So here are some expressions, just brief expressions, in which Calvin expressed this view and habitually. He was clothed, the Redeemer was, the Logos was clothed with flesh.
Ну и вот некоторые выражения Кальвина, при помощи которых он описывал Боговоплощение. Логос был одет в плоть, или оделся в плоть.
He took our nature upon himself.
Взял нашу природу на себя.
He came forth as true man and took the person and name of Adam.
Он явил себя как истинного человека и был истинным потомком Адама.
He coupled human nature with the divine.
Он соединил божественную природу с человеческой.
So the two natures did not become some third thing, they retained their identity, but not their separateness, because they come into union in the God-man.
И получается, что с точки зрения Кальвина, в результате соединения божественной и человеческой природы не появилась какая-то третья природа, какая-то смесь, какой-то гибрид этих природ, но каким-то образом они оказались вместе.
So, as the incarnation cannot involve an intrinsic change in God,
и поскольку Боговоплощение, оно не может, оно подразумевать изменения в Боге.
It follows that it must involve a new relationship between the Logos and human nature, as when a man in becoming a father has a new relationship but does not cease to be a man.
То в Боговоплощении нужно понимать как появление нового отношения между Богом и человеком, который не меняет Бога. И в качестве примера можно сказать, что когда у нас появляются дети, мы не перестаем при этом быть людьми.
Strictly speaking, the human nature is not a part of God. Nonetheless, God unites with it.
И, строго говоря, человеческая природа не является частью Бога, тем не менее, Бог соединен с ней.
Because it can't be a part, because as a simple being, Calvin believed, God has no parts.
Человеческая природа не может быть частью Бога, потому что, как Кальвин считал, Бог есть простое бытие, и у него не может быть частей.
It's also a consequence of this view of human, this view of the incarnation, that because of the simplicity and immensity of the Logos, he is not confined within the bounds of human nature in the way in which a particular human soul is situated in a particular human body.
И еще один вывод следует вот из такого представления Кальвина о Боговоплощении. Ввиду того, что логос, он безграничен по своей божественной природе, то он и не может быть ограничен человеческим телом, подобно тому, как этим телом ограничена человеческая душа.
So, in the summarizing this briefly, in the incarnation, God does not give up. God the Son does not give up his Godhead. The properties of God remain his, and he takes on with an act of insuperable and incomprehensible condescension, he takes upon himself human nature.
И если подводить итог всему, что мы сказали по этому вопросу, то Боговоплощение не означает, что Бог отказывается от каких-то своих божественных качеств. С другой стороны, Боговоплощение является каким-то необъяснимым, невыразимым снисхождением Бога к человеку.
Calvin is careful to say that in Christ being omnipresent and yet incarnate does not mean that he was present in the same way. He was present in the human nature that he possessed in the womb of Mary, came to possess in the womb of Mary, but he was not in the same way omnipresent to all human beings.
И когда Кальвин говорит, что Логос, он вездесущий, но облеченный в человеческое тело, он присутствовал, скажем, во чреве Марии, но это не означает, что он, облеченный в человеческое тело, присутствовал точно так же во всех остальных точках пространства.
Although he filled all things, Calvin says, yet he yet resided in the humanity of Christ corporeally, that is to say, naturally and in an ineffable manner. Ineffable manner is Calvin's way of talking about the incomprehensibility of this arrangement. We cannot get our minds fully around it.
И хотя Кальвин говорит, слово второе лицо Троицы наполняет все, весь мир, это не значит, что в человеческой природе Христос находится одновременно везде. И для нашего человеческого ума это непонятно, но тем не менее это так.
Calvin's precise point is that the truth of the incarnation is beyond reason in the sense that it is not explicable in the way that other kinds of union or unity maybe because it is sui generis, a union of the divine and the human.
И с точки зрения Кальвина, вот Боговоплощение находится за пределами нашего понимания, в том смысле, что ну, мы просто не можем понять, вот, как божественная природа может находиться в таких отношениях с человеческой. И вообще это абсолютно уникальная ситуация, единственная в своем роде, так сказать, и поэтому она за пределами нашего понимания.
He characteristically handles the problems, insofar as he believes he can handle them, associated with the union of the divine with the human, by claiming that it is the mediator, Jesus Christ, to whom both divine and human predicates are to be ascribed.
И Кальвин обычно решает все вот трудности, связанные с идеей Боговоплощения, при помощи концепции посредника. И он приписывает все божественные человеческие качества Христу именно как посреднику.
It is the mediator who has two wills. It is the mediator who suffers. It is the mediator who dies. It is the mediator who is resurrected from the dead.
Именно посредник с точки зрения Кальвина обладает двумя волями. Именно посредник страдает, умирает, и именно посредник воскресает.
He holds together, therefore, the two natures in the person of the mediator.
И поэтому Кальвин вот, говорит о двух природах Бога-человека, соединенных в одной личности посредника.
So in his Christology, with all this metaphysics in the background, Calvin comes to focus on the divine economy in his Christology.
Divine economy?
Divine economy, the economy of redemption.
Okay.
Economical trinity.
И поэтому, несмотря на то, что вот есть такая большая, серьезная философская, метафизическая подоплека учения о Боговоплощении, Кальвин рассуждает о Боговоплощении именно в контексте ну, то, что называется домостроительство Божие, история искупления, то, как Бог осуществляет наше спасение в истории.
Calvin's commitment to this Chalcedonian emphasis on the unchanging character of the divine nature and the union of the two natures of Christ aroused controversy at the time of the Reformation.
И вот тот факт, что Кальвин придерживался Халкидона с его представлением о неизменности божественной природы, одновременно союзе человеческой божественной природы, вот тот факт, что Кальвин придерживался такой формулировки, вызвал определенную, ну, определенный спор во время реформации.
Calvin and the Calvinists particularly in connection with the theology of the Lord's Supper.
И, конечно, этот спор возник в связи с учением о Евхаристии.
Calvin and the Calvinist party resisted the Lutheran view that in the incarnation Christ's human nature itself took on divine properties.
Кальвин и его последователи, кальвинисты, они всячески противостояли лютеранскому представлению о том, что человеческая природа Христа, она обрела божественные качества.
Particularly they resisted the idea that his human nature became immense, as God himself is immense.
В частности, они боролись с идеей о том, что человеческая природа Христа стала настолько же безграничной и вездесущной, как природа самого Бога.
The Lutherans argued this through what came to be referred to as the communicatio idiomatum.
И в лютеранском богословии есть специальный термин для этого, ну, по-латински звучит communicatio idiomatum, то есть передача свойств, сообщение свойств.
Calvin emphatically denied this understanding of the communicatio and could give conciliar and patristic precedent for his denial.
И Кальвин в явной форме отрицал лютеранское представление о сообщении качеств и приводил в поддержку своей позиции какие-то формулировки Вселенских соборов.
So, as you can see, in the debates about the supper, it wasn't whether you should take little cups or one big cup, or whether you should have wafers or bread. That was not the issue. The issue was a deeply theological one, and a rather, if you like, incomprehensible one in the technical sense of that term.
И видите, в те времена, когда шли споры о вечере, то споры шли совсем не о том, пить из одной чаши или из пластиковых стаканчиков, ломать хлеб или там уже готовые кусочки там печеньки кушать, а спорили на очень таком глубоком богословском уровне и обсуждали вопросы, которые вообще за пределами разума.
But he did not Calvin did not reject the very idea of the communication of properties.
Did not.
Did not. Because scripture contains passages where human properties are ascribed to God, and he believed divine properties are ascribed to man.
Но нельзя сказать, что Кальвин полностью отрицал сообщение качеств, потому что Писание иногда приписывает Богу человеческие качества, а человеку божественные качества.
In scripture, Mary is the mother of the Lord.
Например, в Писании мы видим, что Мария мать Бога.
Christ's blood is the blood of God.
Или кровь Христа это кровь Бога.
That's Acts 20:28, if you're interested in flipping over.
Это Деяния 20:28, где говорится, что кровь Христа это кровь Бога.
And the Lord of glory is crucified.
И Господь славы был распят, тоже встречается такое выражение.
How can this be when God does not have a mother, nor blood, and nor can the Lord of glory be crucified and die?
И какой же смысл в этих выражениях Нового Завета, если у Бога нет матери, и что там еще? Нет крови, да, и Господь славы не может быть распят.
Calvin's answer to these questions is that they are vivid and economical ways of speaking. Of speaking of the God-man, warranted by the unity of the divine and human natures of the mediator, and nothing more.
И Кальвин объяснял такие места тем, что божественная и человеческая природа Бога, Мессии, они едины в личности посредника, и именно поэтому вот можно так вот и человеческой и божественной природе приписывать противоположные качества.
However, we break his hermeneutical rule, extending it beyond its proper bounds, if we say that God literally shed his blood, or that Mary was literally the mother of God. Calvin insists that these, having blood, having a mother, are properties of the one mediator, not of the Godhead. Separately.
Но мы бы нарушили герменевтическую логику Кальвина, если бы мы сказали, что Бог в буквальном смысле пролил свою кровь, или у Бога в буквальном смысле есть мать. Кальвин говорил, что это можно сказать только о личности посредника, в котором божественное и человеческое соединено.
So Calvin habitually, if not uniformly, habitually says that these expressions that I've quoted from scripture are improper expressions. That is to say, they're figurative, they're metaphorical, or improper whenever they occur. They don't, as it were, express the literal truth of the matter, but they express the reality of the union.
И Кальвин почти всегда объясняет также, что вот эти выражения, они неточные, они не строгие, и они не соответствуют реальности в буквальном смысле слова, и поэтому их нельзя вот трактовать буквально.
Okay, so that's as it were the Christological background. I want now to return I'm hopping a little bit, moving from the atonement back to the background, then coming back into the work of Christ, and I apologize for that, but that's the way it is.
Ну, я тут скачу немножко с темы на тему. Мы говорили и об искуплении, и о христологии, и о посредничестве Христа. Ну, вот, извините за то, что так вот мы хаотически движемся.
So, back to the atonement. At the heart of Calvin's view of the atonement is the idea of Christ's merit. The idea that Christ's merit, procured by his obedience, even to the death of the cross, procured the satisfaction of divine justice.
И мы возвращаемся к искуплению опять, или к милости, ну, да, к искуплению. Значит, и Кальвин учил, что не только смерть Христа избавляет нас от гнева Божьего, но и послушание Христа в жизни сообщает нам заслугу или заслуги перед Богом.
Here's a short passage in which he expresses this and keeps in mind, even as he expresses it, what we've just learned about the two-natured character of the mediator.
И в одном из отрывков он говорит об этом, но при этом нужно помнить, и он тоже имеет, подразумевает вот то понимание единство двух природ личности посредника, о которых мы только что говорили.
Finally, since as God only he could not suffer, and as man only he could not overcome death, he united the human nature with the divine, that he might subject the weakness of the one to death as an expiation of sin, and by the power of the other, maintaining a struggle with death, might gain us the victory. Now, where's that? Let me see if I can find it.
It's definitely
you got. Can you remember?
Book two, but I don't remember the exact.
Sorry about this. Let me see if I can find it for you quickly. It is Institutes 216.3.
216.3. Okay. Эта цитата была из второй главы, второй книги, 16 главы, 3 раздела. Так, 2.16.3.
It comes out, starts, therefore our Lord came forth very man. Have a go at translating it. Here it is.
Just a second. Oh, sorry, one second. No, it's not.
I don't see that.
Maybe 14.
From there.
Okay. Finally?
Mm.
From
finally. I read out that passage, mm-hmm. Just that section.
Mm-hmm. В чем важность, вот этот отрывок подчеркивает еще раз важность единства двух природ в личности одного посредника. Наконец, поскольку он не мог страдать, как будучи просто Богом, и не мог одолеть смерть, будучи просто человеком, то Бог соединил человеческую природу с божественной, чтобы посредник мог быть подвержен слабости вплоть до смерти ради искупления грехов, и, обладая божественной силой, мог, борясь со смертью, одержать над ней полную победу. Ну, если просуммировать, то понятно, что просто как Бог он не мог умереть, как человек он не мог бы своей смертью победить смерть, поэтому посреднику нужно было быть и Богом, и человеком, чтобы иметь возможность и умереть, и умерев, победить смерть.
Very good. Thank you. Sorry about that. Summing this up, we might say that Calvin favors a penal substitutionary view of the atonement. Sometimes, it is true, he seems to settle for a satisfaction view. At other times, he conflates the two without caring or noticing. But whether the correct label is satisfaction or substitution, we don't fully capture his thought with either. Christ is the conquering king, our victor. Equally fundamental, perhaps, is the dramatic character of the atonement as far as Calvin is concerned. By offering Christ as our Saviour in this way, the Lord wishes to display in a vivid, heartbreaking, and yet heartwarming manner how much he loves us.
Кальвин использует два термина для описания смерти Христа. Иногда он говорит об удовлетворении, а иногда он говорит о замещении. И мы могли бы сказать, что он колеблется между двумя точками зрения, но на самом деле он иногда использует их чуть ли не одновременно, и для них они, по сути, для него эти выражения замещения и удовлетворения означают одно и то же. Хотя богословие это несколько разная теория искупления. И для Кальвина важно то, что как бы мы эту теорию искупления не называли, в искуплении явилась любовь Бога. В принципе, мы об этом уже говорили.
So what I'm trying to say is that it would be, I think, anachronistic to label Calvin with only one view of the atonement to the exclusion of other views. He sees the atonement as a many-sided work, procuring many differing effects and promoting in our minds and our lives different responses, complementary responses. Mm-hmm. So the idea that he is an upholder and a defender of the penal substitutionary view only would, I think, be to confine his thought in a way that he himself didn't think.
Кроме этого, Кальвин еще использует такие выражения, как «победитель», то есть Христос одержал победу над смертью. И я клоню к тому, что было бы неправильно ограничить взгляд Кальвина на искупление какой-то одной узкой теории. Например, конечно же, Кальвин придерживался теории заместительной смерти, заместительной жертвы. Но сказать, что эта теория полностью исчерпает представление Кальвина об искуплении, совершенном Христом, было бы неверно. Потому что Кальвин рассматривает искупление гораздо шире. И одной какой-то теорией нельзя представить его мысль. И мы ее просто сужаем, обрезаем и не представляем в полной мере. Кальвин рассматривает искупление как такое действие Бога, которое приносит нам множество благословений. И их нельзя свести просто к заместительной жертве.